Господь, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы слушать Тебя, для того, чтобы внимать Тебе, чтобы поклоняться Тебе. Господи, каждый из нас сейчас в разном состоянии. Кто-то выспался, кто-то нет. У кого-то была очень удачная неделя, у кого-то эта неделя была исполнена волнений, переживаний, может быть, даже скорбей. Господи, мы все находимся в разном состоянии, Боже, но Ты един, и Ты нас объединяешь. И мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты сейчас готовил наши сердца, чтобы мы были способны слушать Твое Слово, чтобы мы были способны не просто слушать умом, но воспринимать это всем сердцем, всей душой, чтобы это касалось нас очень глубоко. Господи, спаси нас, пожалуйста, от интеллектуального христианства, когда мы просто воспринимаем какие-то новые интеллектуальные идеи, восхищаемся какой-то умной логической мыслью. Господи, пожалуйста, благослови нас тем, чтобы мы были послушны Тебе, чтобы мы приближались к Тебе, познавали Тебя, любили Тебя и просто всей своей жизнью жертвовали и доказывали свою любовь Тебе. Мы очень нуждаемся в этом, потому что мы видим, что мы со своими сердцами просто ничего сделать не можем. Господи, мы можем только со своей стороны предпринимать все усилия, все старания, Господи, но все изменения, все благословения духовные, они от Тебя. Ты совершаешь эту работу в наших душах, и мы благодарны Тебе. И будь Ты, пожалуйста, здесь, на этом месте, в это время прославлен. Воссияй, пожалуйста, в наших душах, в наших сердцах. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как я уже сказал, Константин, который вначале проповедовал, он, в принципе, все основные мои мысли уже сказал. Поэтому особой нужды в проповеди нету. Я шучу. Кстати, по поводу шуток. Я слышал одну историю, я достаточно верю, что она реальна, и уверен, что она не один раз повторялась. Один проповедник на собрании вышел и прочитал Писание, сделал небольшие комментарии, он подготовился по одной книжке, взял ее в основу, передал некоторые мысли автора. И второй проповедник, который должен был проповедовать после него, он опоздал и не слушал то, что говорил первый. И вышел и прочитал то же место. Он готовился на основании той же книги. И он начал проповедовать то же самое. Это было очень смешно. Я уверен, что так достаточно нередко бывает. Ну, может быть, нередко, но иногда бывает. Очень интересно, что если вы будете достаточно внимательны, то из собрания в собрание вы заметите, что все основные мысли проповедей, они очень достаточно общие. Есть совсем немного тем, таких разных тем, на которые можно проповедовать. Они имеют общее основание. Они все призывают достаточно общим вещам, к нашему покаянию, к большей любви к Богу. И возможно, через какое-то время хождения на собрание вы через несколько лет замечаете: «О, не было ничего нового. О, я ничего нового не услышал». Если вы ходите 20 лет, 30 лет, 50 лет в церковь или 70 лет в церковь, то, скорее всего, тем более не будет чего-то нового для вас. Но это не причина, надеюсь, и не основание для того, чтобы не слушать проповеди, для того, чтобы пренебрегать этим. Когда вы уже знаете достаточно много каких-то истин интеллектуально, тогда для вас ваша очередь, сейчас ваша роль в том, чтобы эти истины стараться максимально применять к своей душе. Поэтому если вы сегодня или в какое-нибудь другое собрание не услышите какие-то особенные новые мысли, которые вас бы впечатлили, вдохновили, то, пожалуйста, постарайтесь, как в Писании есть такой стих, извлечь из ничтожного драгоценное, из того малого, что, может быть, хоть что-то было ценное, постарайтесь извлечь для вас драгоценного. Будьте такими копателями, шахтерами, которые в шахте среди земли добывают какой-нибудь драгоценный металл или драгоценные камни. Пожалуйста, поэтому давайте трудиться и будем работать над этим. Сегодня христианский мир отмечает день так званой Троицы, или еще его называют День Пятидесятницы. Сама история праздника, она началась 3,5 тысячи лет назад. Это был 50-й день, поэтому он и называется День Пятидесятницы, когда израильский народ выходил из Египта, из египетского рабства. И на 50-й день этот народ подошел к горе Синай, и там Бог дал им заповеди, дал им, начал им более особенно так близко открываться, и в тот день они как бы вступили в завет с Богом. И евреи до сих пор празднуют этот праздник, из года в год продолжают этот праздник праздновать. Но 2000 лет назад произошло еще одно событие, практически в этот же день. Опять же, через 50 дней после смерти и воскресения Иисуса Христа, ученики, согласно обещанию Иисуса Христа, они в этот день, 2000 лет назад, получили особенное переживание. Они исполнились Духом Святым. Дух Святой сошел на землю, и для учеников, для христиан это было нечто новое, нечто особенное. Мы сегодня поговорим о Духе Святом, о Его роли в жизни христиан, в жизни вообще мира всего, и коснемся разных моментов Духа Святого. Интересно, что вообще сама тема этого Духа Святого, она достаточно специфическо в современной церкви, потому что есть совершенно разные мнения по поводу Духа Святого, работы Духа Святого, поэтому нам очень необходимо вникать в Писание, чтобы отсеять всю шелуху каких-то мнений и сосредоточиться только на том, что говорит Писание. И можно даже сказать, что эта тема есть немножко проблематичная, поэтому есть определенные острые углы, которые могут периодически всплывать. Поэтому я надеюсь, я постараюсь сегодня не то чтобы обходить эти углы, но не выставлять их таким, как краеугольный камень, но тем не менее, я думаю, какие-то вещи, если у вас есть какое-то представление о работе Духа Святого, возможно, некоторые мысли, некоторые истины для вас будут или новыми, или утверждающими в чем-то. Но хорошо, если вы это все будете пересматривать, переубеждаться, скажем, перепроверять, действительно ли то, о чем мы сегодня говорим, истина. Перепроверять на основании Писания. Один проповедник, звали его Синглер Фергюсон, по-моему, он до сих пор жив, хорошо заметил: «Ибо в то время, как его труд признается, сам Дух остается для многих христиан неизвестным, безликим аспектом божественной сущности. Некоторые богословы называют Духа Святого забытой или неизвестной личностью божества. Однако Святой Дух – это реальная божественная личность, и мы должны желать знать Его лучше. Поэтому мы в ближайший час посвятим себя тому, чтобы размышлять о различных истинах Духа Святого. Конечно, мы не можем в одной проповеди коснуться всего полного учения Библии на эту тему, но мы рассмотрим основные истины насчет Духа Святого. В частности, мы рассмотрим один текст, это Евангелие Иоанна, 16 главе с 5 по 15 стихи, который покажет нам роль или миссию Духа Святого с трех сторон: в отношении всего мира, в отношении христиан и в отношении других личностей Троицы. И я надеюсь, что в результате этой проповеди мы ближе познакомимся с личностью Духа Святого и возрастем в осознании того, что Он действительно является личностью, а не просто какой-то силой. Я думаю, это будет очень полезное время для нас, по крайней мере, я надеюсь очень на это. Прежде чем мы перейдем к этому основному отрывку в Евангелии от Иоанна, нужно сделать хоть небольшое введение насчет Духа Святого. Прежде всего, хорошо бы отметить, кем Дух Святой является и кем Он не является. Начнем, наверное, с того, кем Он не является. Он не является какой-то абстрактной силой или каким-то абстрактным действием, какой-то абстрактным влиянием Бога Отца или Бога Сына. Он также не является какой-то энергией, он не является какими-то эмоциями, каким-то таким влиянием, которое влияет вот как-то вот так очень абстрактно, очень так мистично. Хотя это мистическая сила в плане мы его не можем видеть. но он является личностью, реальной личностью. Также он не является таким Божьим Духом, как если у человека вот есть у человека тело, есть его внешняя оболочка, и есть у человека Дух. Точно так же это неправильно соотносить, например, что есть Бог, а есть Божий Дух. Что вот, потому что наше тело, мы сами, наша личность и наш Дух – это одна личность, это одно целое. Но Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это все три разные личности, которые соединены в одном Боге. Само вообще понятие Троицы достаточно сложное. И мы, я не знаю, если будем разбираться очень глубоко в нем, можем до определенных моментов даже запутаться. Но это очень библейская идея, очень библейский принцип Троицы. И мы поговорим сегодня вот больше о Духе Святом, как одной из личностей Троицы, и будем, конечно же, касаться его отношений с другими личностями. Так как Библия не писалась как учебник по систематическому богословию, где все вот расписано от А до Я на буквочку Б – Бог, на буквочку Д – Дух Святой, то нету какого-то такого раздела в Библии, где была бы описана вот тема Духа Святого. Но если мы будем внимательно читать Писание, то мы из главы в главу, из книги в книгу мы будем постоянно встречать Его, Его действия, Его роль. Он очень часто вспоминается. Я не знаю, замечали ли вы это, или, может быть, мы склонны это пропускать, как-то так промежду прочим, но он очень часто всплывает, особенно в Новом Завете, но, тем не менее, и в Ветхом также. Давайте несколько таких мест рассмотрим, которые нам получше помогут вот углубиться, сделать такое введение для нас. Первое место – это будет послание к римлянам, 8 глава. 26 стих. Римлянам 8:26. Каждое из этих мест, он находится в определенном контексте. Там есть определенное какое-то свое развитие мысли. Мы эти стихи будем не то чтобы вырывать из контекста, но брать просто, вынимать оттуда определенные истины о Духе Святом. Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, как правильно. Он нас укрепляет в наших слабостях. Но сам Дух ходатайствует, Он является представителем нашим. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Испытывающие сердца, имеется в виду Бог Отец, тот, который знает глубоко все. И мы здесь можем отметить несколько моментов о Духе Святом. Во-первых, Он подкрепляет нас, христиан. Он ходатайствует, Он выполняет роль представителя, адвоката. И Он мыслит, у Него есть мысль. Мы видим, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Это все качество личности. То, что Он подкрепляет, влияет как-то на христиан, Он мыслит, и Он является представителем. Следующее место. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих. Точнее, 2:10 даже. «А нам Бог открыл это, определенные истины, Духом Своим. Ибо Дух все проницает. Он все знает, он проникнуть может очень глубоко. И глубины Божьи также проницает их. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого? То есть наши мысли мы знаем только сами вот внутри. Кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. И для того, чтобы Дух Святой полностью знал то, что Божье, он должен быть частью Божества, он должен быть частью Бога, он должен быть личностью. И он, что же он знает? Он знает все глубины Божьи. То есть все, что в Отце, все богатство божественной истины, все, которое в Отце, оно все понятно и открыто Духу Святому. Если оно понятно, если оно открыто, то он должен быть Богом, и он является Богом. И еще несколько мест. Ефесянам 4 глава, 30 стих. Ефесянам 4, 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления». То есть, оскорбить можно только личность. Мы не можем оскорбить какую-то абстракцию, какую-то энергию. Оскорбить можно только личность. И еще одна истина, то, что мы этим Духом запечатлены. Он, если мы имеем Духа Святого как христиане, то это является печатью, которая подтверждает наше сыновство по отношению к Богу Отцу и наше спасение. Еще одно место. Деяния, книга Деяний апостолов, 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: „Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их“». И мы здесь видим опять же, что Дух Святой говорит, и Он делает определенные решения, Он призывает людей и потом доносит до них свое вот это призвание, это решение, и это может только личность сделать. И еще одно очень интересное место, давайте откроем, это послание к Римлянам, 15 глава, 30 стих. Римлянам 15:30. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Он просит их и апеллирует Господу Иисусу Христу и любви Духа. И отсюда мы можем видеть, что Дух, Он обладает любовью, Он любит. Он любит христиан, и Он эту свою любовь являет в практических действиях. Итак, из этих нескольких мест мы увидели, и если мы будем исследовать еще больше, и этих мест очень много, то мы еще больше убедимся в том, что Дух Святой, Он является личностью, и Он является божественной личностью, частью божественной Троицы. И Он имеет качество личности. Он думает, Он чувствует, Он решает, Он действует как личность, Он направляет, обличает, трудится, молится, исследует, запрещает, говорит, любит. Против Него могут богохульствовать, Ему могут лгать, Ему могут противиться, Ему могут причинять скорбь, Его могут угашать, Его могут оскорблять. Более того, Он имеет отношения с другими лицами Троицы, с Отцом и с Сыном. И напоследок Он знает все. Он всюду присутствует, Он всемогущий, Он вечный, то есть Он является Богом. Итак, что же из этого? Какой предварительный вывод мы можем сделать из этого? Во-первых, мы не должны бояться Духа Святого. Он божественная личность, полная любви и заботы. Он не является чем-то таким темным, абстрактным, неясным, хотя мы не можем полностью Его познать как Бога, но Он не является чем-то таким тайным, таким чем-то аморфным, без, вообще совершенно неясным, о чем невозможно ничего сказать. Он не является тем, которого нельзя понять, Его можно понять. Не только вот как-то почувствовать, потому что мы часто привыкли, что Дух Святой, Он как-то скорее связан с нашими чувствами. Но Он как личность, правильно к Нему относиться, что скорее нам нужно Его в первую очередь понимать, как Он действует, что Он производит, какие действия, какое влияние, и уже после этого это должно влиять на наши чувства и на нашу волю. Если вы заинтересовались этой темой, для вас, может быть, это как-то по-новому посмотрелось, открылось, вы можете просто в своем ежедневном чтении Писания карандашом отмечать в Библии ваши те места, где говорится о Духе Святом, и вы сделаете для себя очень много удивительных открытий. Также отдельно еще стоит коснуться такой небольшой темы, как роль Духа Святого во времена Ветхого Завета. Потому что часто кажется, что как бы до Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников, как будто бы Духа Святого не существовало. Как будто бы, ну, прям до этого было только две личности Троицы, а в тот момент появилась третья, откуда-то, каким-то образом. И опять же, это очень интересная, обширная тема. Я хотел бы назвать только три основные такие ключевые момента, отличия, чем характеризовалось служение Духа Святого в Ветхом Завете. Мы знаем, что эти моменты отличия, они будут касаться отношений Духа Святого и людей. Мы знаем, что Дух Святой сходил на людей и в Ветхом Завете, но Его вот это схождение, Его пребывание, Его исполнение собой людей, оно отличалось вот в трех моментах. Во-первых, это пребывание, оно не было всеобщим. Оно не было для всех абсолютно, кто имеет правильное отношение с Богом. Оно очень немногие святые, очень немного действительно люди, которые были спасены верой во Христа, который придет для Ветхого Завета в будущем, очень немногие из них, они были исполнены Духом Святым. Мы можем много привести примеров действительно богобоязненных людей в Ветхом Завете, о которых не написано что-то особенное в плане того, что они были исполнены Духом Святым, как вот таким особенным значением, которое это уже происходит в Новом Завете. Второе, Дух Святой сходил на людей, чтобы Он сходил на людей, но Он сходил на людей для того, чтобы укрепить их для особого служения. Служение Духа Святого, оно не было для того, чтобы производить определенную близость с Богом, для того, чтобы приближать особенно к Богу, как у нас сейчас, когда у нас, как в Петра написано, мы причастники божеского естества, часть Божьей сущности. Но Дух Святой в Ветхом Завете сходил для того, чтобы дать силы для определенного служения. Мы можем привести много примеров. Например, Моисей и 70 старейшин. Там написано, что Дух Святой сошел на них, они исполнились Духа Святого для того, чтобы заботиться о народе. Или, например, в случае с Даниилом, пророк Даниил, когда он исполнился Духом Святым для пророчества. Или еще такой пример, когда строилась скиния, и там были определенные люди, которые производили некоторые работы для скинии. И там написано, что они, у них вот был Дух Святой, они были исполнены им для того, чтобы производить эти работы, то есть с определенной целью. Цель обитания Духа в Новом Завете, она превосходит намного больше. Конечно, Дух Святой и в Новом Завете укрепляет для служения Богу, но это только одна из целей. В Ветхом Завете это было как основная цель. И третий момент, что мы замечаем в Ветхом Завете, это то, что пребывание Духа, оно было временным. Например, мы можем привести историю Самсона, когда он в определенные моменты он падал, и он не совсем хорошую жизнь вел, но в определенные критические моменты Дух Святой его наполнял, и это давало ему физическую силу, но Дух Святой не был постоянно с ним. Или еще очень яркий пример, это пример Саула, первого израильского царя, который в конце концов отпал, и стало очевидно, что он не угоден Богу, но он в определенные моменты своей жизни был исполнен Духом Святым и даже пророчествовал. И это просто потому, что исполнение Духом, оно было для определенного служения, и оно было временным. Когда он отпал от Бога, то Дух Святой, который не был, не являлся в то время вот такой печатью, которая свидетельствует о том, что это действительно христианин, действительно спасенный человек, действительно Сын Божий, действительно Сын Небесного Отца. А так как этого не было, то когда человек отпадал от Бога, то Дух Святой просто отходил, Бог забирал его у него. И мы, например, можем еще в псалмах, когда мы читаем псалмы, видеть такие молитвы псалмопевцев, когда, например, Давид в 50-м псалме молится: «Духа Твоего Святого не отними от меня». То есть это не означает «не дай мне потерять спасение», «не дай мне, как бы, не забери от меня спасение». Это просто у него наполненность Духом Святым, она была несколько другая, чем после дня Пятидесятницы, как имеют наполненность Духом Святым христиане после дня Пятидесятницы. И вот это такие ключевые отличия. Итак, мы обзорно рассмотрели характеристики Духа Святого, убедились, что Он личность, божественная личность. Мы немножко коснулись Его ключевых вот этих отличий, как Он действовал в Ветхом Завете. И сейчас мы готовы перейти к нашему основному тексту, который записан в Евангелии от Иоанна в 16 главе. Пожалуйста, давайте его откроем. Мы, в принципе, все основное время проведем в этом тексте. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 5 стих. Давайте прочитаем это место. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Эти слова были сказаны Иисусом буквально за считанные часы до его смертной казни на кресте. И он очень во время последнего этого ужина, Тайной вечери, он очень много наставлял учеников, говорил им, ободрял их. В общем, его весь разговор, он касался нескольких тем. Это о том, что любите друг друга, пребывайте во мне, любите меня и докажите свою любовь тем, что исполните заповеди мои, будьте готовы к ненависти со стороны мира. И вот еще одна тема ключевая, о которой он говорил и несколько раз в своей длинной такой беседе повторял, это он обещал то, что к ученикам придет Дух Святой, они исполнятся им. Или как еще он упоминается, как утешитель или Дух истины. Иисус несколько раз повторяет это обещание, и в 16 главе записано последнее из этих обещаний. Давайте перечитаем еще с 5 по 7 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». И хотя Петр и Фома спрашивали немножко раньше чуть-чуть об этом, но после того, как Иисус объяснил им чуть глубже, чуть подробнее, для них это стало очень сложно, и очень, они очень расстроились, очень запереживали. Они лучше осознали это. И 6 стих. «Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше, тяжелая грусть легла им на сердце». Они... Ну, очень расстроились. Это, наверное, можно сравнить, как если бы мы какое-то длительное время провели, длительное и очень приятное время провели с какими-то нашими друзьями, особенными людьми для нашего сердца. И под конец этого времени мы начинаем осознавать, что пора прощаться, пора расходиться, разъезжаться в разные места. Мы, может быть, никогда даже не увидимся. Это, может быть, такие чувства, когда мы, которые мы переживаем, когда мы просто понимаем, что какой-то близкий наш человек умирает, и мы просто прощаемся с ним. И это как определенного рода даже, ну, как чувство безысходности. Ты ничего не можешь сделать, ты ничего не можешь исправить. Ученики на протяжении 3 лет постоянно ходили со Христом. Они очень сильно сердцем привязались к Нему. Они были готовы состариться вместе с Ним, ходя между этих городов и сел. И они очень полюбили Его. А они даже не просто на эмоциональном уровне, но на более глубоком, так что Петр однажды сказал Иисусу: «Иисус, куда нам идти от Тебя? У Тебя слова вечной жизни. Нам нету смысла куда-то уходить от Тебя, потому что мы без Тебя в жизни не смыслим. Невозможно». И вот они находятся сейчас в таком состоянии, когда Иисус им говорит: «Я должен уйти». Причем уйти еще таким достаточно особенным образом, который не до конца понятен у учеников, и это тоже их, в свою очередь, очень расстраивает. Но 7 стих, Иисус говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, если я пойду, если, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иисус говорит очень необычные слова. Он говорит: «Вам было со мной хорошо, но лучше, если я сейчас уйду. Лучше для вас». Потому что Иисус имел физическое тело, И он был достаточно, вот когда он имел физическое тело, во время своей жизни на земле, он был ограничен физически. Дух же Святой имеет способность, имеет возможность пребывать везде, одновременно и вечно. И в этом плане Дух Святой лучше, его роль Духа Святого лучше. Иисус, он был удивительным сердцеведцем, он был удивительным душепопечителем, он знал глубоко сердца людей, он видел их насквозь. Но Дух Святой, он более того, он способен еще и проникать в эти сердца, он способен жить в этих сердцах. Поэтому Иисус и говорит: лучше для вас, если я уйду, лучше, если Дух Святой придет к вам. Однажды Иисус сказал такие еще слова в Евангелии Иоанна чуть раньше: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева, изнутри потекут реки воды живой». И это он говорил о Духе Святом, что Дух Святой, он дает вот эту жизненную силу, он дает эту настоящую духовную жизнь. Иисус проповедовал, он проповедовал истину. И это было точно, это было правильно. Он являл славу Отца, он являл характер Божий. Но Дух Святой, он более того, он способен проникнуть в сердце человека, он способен жить там, он способен давать силы для жизни, он способен рождать эту жизнь духовную изнутри. И поэтому в этом плане Иисус и говорит, что лучше, если я уйду, и Дух Святой придет, потому что если я не смогу, если я не уйду, то Дух Святой не сможет прийти. Итак, Иисус обещает опечаленным ученикам, что так будет лучше, что если Он уйдет. И дальше мы видим, Он объясняет роль. Что же сделает этот Дух Святой, когда Он придет? 8 стих. «И Он, придя, когда придет, вот что Он сделает, вот какая Его будет роль, вот какое Его будет предназначение, вы должны понимать. Он обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть первая роль, первая миссия, главная миссия, предназначение Духа Святого – это обличить мир. Обличить о грехе, о правде и о суде. Что же это значит? Давайте рассмотрим чуть подробнее. 9 стих. «О грехе, что не веруют в Меня». Здесь мы можем видеть, что в этот момент начинается евангельская работа Духа Святого. Он начинает обличать каждое сердце. Здесь написано слово «мир». Он обличает мир. Это значит всех людей, не только христиан. Он работает с каждым человеком. Если вы сейчас, в этот момент, находитесь здесь, или слушаете это через интернет, или в записи, вы можете быть уверены, что Дух Святой работает с вами, Он хочет возвещать вам истину, Он обличает вас в каких-то вещах. И первое, вот в чем Он обличает в грехе. Он начинает рассказывать Евангелие, как бы, с самого первого момента. Он говорит человеку, который еще не до конца понимает, в каком он состоянии, он говорит ему о грехе. Интересно обратить внимание, что здесь говорится, здесь слово «грех», оно в единственном, а не во множественном числе. Это говорит кое о чем, что Дух Святой говорит человеку, что он является погибшим не только потому, что совершил какие-то определенные проступки или даже преступления, но человек осужден Богом, потому что он не хочет веровать в Искупителя. Здесь написано, что этот грех состоит в том, что они не веруют. Он осужден не просто потому, что является грешником, но потому что, являясь грешником, он не хочет веровать, не желает веровать. И таким образом он не хочет и не может получить прощение. Давайте в Евангелии Иоанна откроем несколько мест. Иоанна 3:18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Вот главный его грех. И еще Евангелие Иоанна, 15 глава, с 22 стиха. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего». Это он говорит о тех людях, которые противятся Богу, которые видят Христа, понимают Его действия, но для них это ненавистно. Следовательно, неверие в Иисуса Христа является самым тяжелым грехом. Какой только человек может совершить в добровольном, упорном отказе от прощения. Ведь когда человек приходит ко Христу в искреннем, глубоком покаянии, когда он осознает свои грехи, когда он печалится очень сильно о них, расстраивается о них, ненавидит их, делает все только возможное со своей стороны для того, чтобы исправить грехи и последствия этих грехов, это называется покаянием. Когда он приходит в покаяние ко Христу, ищет спасение у него, то Христос прощает. Но когда человек отказывается от Христа, когда он не признает его, тогда просто нету другого пути, нету другой возможности, нету никакой возможности для того, чтобы этот человек был хоть как-то прощен. Любой грех, какой бы человек ни совершил, он может быть прощен, когда человек приходит ко Христу, когда он искренне кается, исповедуется, когда он оставляет эти грехи. Но если человек не приходит ко Христу, если он не верует во Христа, то это уже являясь грехом, оно является и препятствием для того, чтобы он мог иметь прощение грехов. Поэтому если человек не приходит ко Христу, то у него нет совершенно никакой надежды. Потому что Христос является единственным путем, единственной истиной, единственной жизнью. И Он говорит, что никто не приходит к Отцу, к Богу Отцу, как только через Него. Невозможно. И поэтому работа Духа Святого, она и заключается в том, чтобы указать на Христа, указать на этот самый главный грех. Если вы осознаете свои какие-то грехи и проступки, и понимаете их, и, может быть, пытаетесь исправиться, но если вы это делаете без Христа, если вы не признаете Христа, то этот грех, ваше неверие в Христа, он препятствует вашему прощению полностью. Даже если вы просите прощения у Бога, но просите как-то в обход Христа, просите как-то, не знаю, пытаясь загладить свою вину своими силами, но просто не раскаиваетесь, не признаете свое полное, тотальное поражение и неспособность, невозможность свою собственную как-то впечатлить Бога и не приходите ко Христу, то просто нету другой надежды. Вы, возможно, слышали таких людей, которые говорят Богу: «Я не просил, чтобы меня спасали. Я не просил, чтобы за меня умирали, мне это не нужно». И это очень страшнейшее состояние, потому что, во-первых, человек не понимает, в каком он состоянии находится, а во-вторых, он фактически говорит Богу: «Бог, ты глупый, мне не нужно твое прощение, мне не нужно твое спасение, мне не нужна была твоя смерть, ты умирал зря, это твои проблемы». Он просто попирает Христа, он просто топчется по этой жертве и плюет на нее. И это страшное состояние, именно о котором Дух Святой и обличает. Он говорит, что это самая главная проблема человека. Проблема, если человек грешит. Проблема, если он нарушает Божьи заповеди, и его жизнь разрушается, жизнь окружающих людей. Но самая главнейшая его проблема – это если он не верит во Христа, если он просто не желает его признать и преклониться перед ним. Какой бы он интеллигентный ни выглядел, этот человек, какие бы он милые вещи, хорошие даже вещи не делал, но если он не во Христе, если он не верит во Христа, то это проблема ему препятствует во всем. Он не имеет возможности примириться с Богом совершенно. И Дух Святой будет его обличать. И я надеюсь, если вы в таком состоянии, кто-то из нас здесь, Дух Святой вас обличает. Никто, может быть, не знает о вас. Никто, может быть, не понимает, в каком вы состоянии, но Дух Святой знает, и Он проникает. И я очень надеюсь, что Дух Святой будет работать дальше в вашем сердце и обличать вас в этом. Это очень хорошо, это очень нужно. Дальше мы видим, что Дух Святой обличает о правде. О правде, 10 стих, что «я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». И мы видим, что Дух Святой не только показывает гибельное состояние человека, но Он дальше продолжает ему говорить о Христе. Он в то же время открывает ему Христа. Здесь говорится о том, что «я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». Имеется в виду дальнейшая перспектива в жизни, когда Иисус умрет, воскреснет, побудет 40 дней с учениками, и потом вознесется и придет к Отцу. И это будет означать, что то, что Он умер на кресте, И то, что Он воскрес, это будет означать, что и то, что Он вознесся, то, что Отец Его принял, это будет значить, что Он, по сути, был невиновен. Что Бог, Отец, таким образом признает Его праведность, совершенную праведность Христа. Поэтому и говорится о правде. Или еще можно перевести как о праведности. Он будет обличать о праведности Христа. И вот эта праведность Христа, о которой Дух Святой будет говорить, которую Он будет являть, о которой Он будет проповедовать, используя различные инструменты, прямо или косвенно, но обязательно Божье Слово, Библию, записанное Священное Писание Божье Слово, Он будет говорить о праведности, то эта праведность Христа, она имеет, можно сказать, двоякую роль. Во-первых, эта праведность, она будет в первую очередь обличать, потому что человек на фоне этой праведности будет осознавать свою полную ничтожность и низменность. Вы, может быть, видели иногда такой случай в жизни, когда вы одеваете белую футболку и куда-то приходите и оказываетесь в помещении, которое еще белее вашей футболки. И вы понимаете, что на самом деле ваша футболка уже не белая, а она давным-давно после 25-й стирки уже пожелтела. И вас это достаточно расстраивает. Точно так же, если вы хотите узнать свое истинное состояние, истинное положение, кто вы, кто мы есть на самом деле, то нам нужно сравнивать себя не с другими людьми, которые в таких же желтых запачканных футболках. Нам нужно сравнивать себя с Иисусом Христом, с Его праведностью, с Его стандартом чистоты и святости. И Дух Святой будет производить эту работу, если мы будем не угашать Его и не заглушать, и не затыкать свои уши. И это будет очень сильно обличать нас, это будет еще больше говорить о нашем грехе, еще больше о нашем состоянии, о нашей греховности. После того, как Дух Святой открыл нам самый наш главный грех, о нашем неверии во Христа, и мы каемся в этом, признаем, идем ко Христу, Он дальше будет с помощью праведности Христа показывать нам дальнейшие грехи. И таким образом производить в нас очищение, освящение, Он будет показывать истинный эталон святости и праведности. И нам нужна эта праведность, нам необходима эта праведность. И во вторую очередь, со второй стороны, эта праведность, она будет показывать нам праведность Христа, и мы, если мы действительно возрожденные, если Дух Святой нас действительно возродил, если мы действительно покаялись, если мы действительно ищем спасение и примирение с Богом, мы будем жаждать этой праведности. Мы будем жаждать становиться похожими на Христа, становиться похожими на Его стандарт, такими, как Он. Свой характер пытаться производить похожим на Него. Свои чувства приводить в соответствии с Его чувствами. Свою волю подчинять Его воле. Мы будем желать это делать, потому что мы влюбимся в Него. Потому что это не просто испепеляющая святость, которая уничтожает, но это прекрасная святость. Это прекрасная праведность, которая будет нас впечатлять, которая будет нас вдохновлять. Почему люди ненавидели Христа? Почему фарисеи ненавидели Христа? Почему сейчас некоторые люди, возможно, некоторые из нас ненавидят Бога? Потому что мы на фоне Бога видим свою ничтожность и низменность, и это заставляет нас признаться в своей полном тотальном поражении, своей греховности, своей неудачности, совершенно полностью. Если без этого элемента, то людям достаточно несложно верить в Бога. Бог хорошо, Он мне помогает жить только до тех пор, пока Он меня не обличает. Как только Он обличает, как только приходит обличение в жизнь человека, сразу наступает вот этот критический момент. Сразу выявляется истинная сущность человека. Действительно ли он любит Бога, или он просто пытался использовать Бога? В книге Иова есть такой стих, когда в конце книги Бог говорит с Иовом и обличает его в том, что Иов очень праведно реагировал, очень праведно. Нам бы еще дотянуться до его уровня. Но он некоторые вещи себе позволил, неправильные. Когда он начал говорить, давай к Богу обращаться, давай состязаться, давай выйдем на суд, рассудим, кто тут прав, кто тут виноват, то Бог его потом обличает и являет ему славу, свое величие. И там есть стих, который говорит, что ты обвинял меня для того, чтобы оправдать себя. И это очень распространенная формула, когда мы обвиняем Бога или ненавидим Бога, или стремимся уйти от Бога, потому что мы хотим себя как бы показать в более лучшем свете, чем мы есть на самом деле. Как только мы смиримся в этом моменте, как только мы сокрушимся, полностью согласимся на вот это состояние раздавленности, тогда обличение Духа Святого в грехе, в праведности Христа для нас будет очень приятным. Оно будет для нас просто жизнь дающим. Оно будет являть нам настоящую Божью славу, Божью силу. И нам это очень необходимо. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 64 главу, 6 стих. Исаия 64, 6. «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». И здесь вот эта запачканная одежда еще, если вы посмотрите в других переводах, особенно в украинском, для вас это там, ну, некоторые такие достаточно резкие слова написаны. Можно это перевести еще как «измазанные испражнениями». Вот это наша праведность, это наше состояние. Поэтому нам необходима праведность Христа, нам необходимо смотреть на нее. Эта праведность, на которую мы будем смотреть, эту праведность Христа, которую Дух Святой нам будет являть, она нам будет говорить буквально следующие слова. «У тебя нету никакой надежды для жизни. У тебя нету ничего такого, что ты мог бы предложить Богу и удовлетворить Его справедливый гнев по поводу твоих грехов. Бог обладает высшей святостью и чистотой, и ничто нечистое не может приблизиться к Нему. А у тебя праведность». Это измазанная испражнениями одежда, она совершенно не соответствует Божьим стандартам и требованиям. И ты не можешь попасть в Божье присутствие, а значит, тебя ждет ад. Озеро огненное и скрежет зубов, где плач и скрежет зубов. Но в тот же самый момент он говорит, у Христа есть эта праведность. У Христа есть эта праведность, в которой ты нуждаешься. И Он обладает правом поделиться этой праведностью с тобой, потому что Он заслужил это право на Голгофе, умерев за твои грехи. Он может тебе ее дать, и ты можешь ее одеть и соответствовать Божьим требованиям. И можешь быть принятым им, и быть усыновленным им, быть принятым в его семью на правах полноценного сына или дочери. О, это прекрасная праведность Христа, она очень необходима нам. Нам необходимо просто жаждать ее, нам необходимо искать ее. Это единственный путь. Другого нету никакого. Никто не может прийти к Богу, как только через Христа, как только через Его праведность, через Его святость, Его чистоту. И это одновременно тяжелая и одновременно радостная новость. Вот почему это называется Благой Вестью, Евангелием. Вот почему мы... Вот почему эту новость таким образом называется. Она вначале на самом деле раскрывает истинное состояние дел, потому что мы живем в иллюзии. Она не просто огорчает, лишь бы огорчить, она говорит, ты действительно в ужасающем состоянии, в ужасающем положении. И после этого он говорит, но у Христа есть эта праведность. Ты можешь прийти к Нему, ты можешь каяться в своих грехах, ты можешь исповедоваться перед Ним, ты можешь возлюбить Его. И твоя жизнь просто может кардинальным образом измениться. В Божьих глазах ты будешь совершенно другим человеком. И Дух Святой, Он работает в наших сердцах. И это очень хорошо. Если же человек противится работе Духа Святого, то Дух Святой указывает ему на суд. 11 стих. «О суде же, что князь мира сего осужден». Откуда мы знаем, что неверующие люди, противящиеся Богу люди, богопротивники, они будут осуждены? Из того, что дьявол, он уже осужден. Христос посредством креста лишил его силы уже. Он еще продолжает какие-то действия совершать в мире, но он уже не имеет никакой силы духовной, если мы во Христе. Мы можем быть свободны от грехов, свободны от осуждения, если мы во Христе. Но если нет, нас ждет суд. Дух Святой открывает глаза на тот факт, что те, кто противится Божьей вести, ожидают то же самое наказание, что и дьявола. Они будут брошены в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его бесов. Некоторые люди говорят, что когда они встретятся с Богом, они ему докажут свою... Они ему выставят претензии, и Бог ничего не сможет сказать. У них уже есть сейчас какие-то размышления, чтобы они бы сказали Богу, выразили свое фе. Но Писание говорит, что суд Божий таков, что заграждаются всякие уста, что никто не сможет ничего сказать в свое оправдание, потому что его вина, его грех будет совершенно очевиден. И тогда человек, когда уже признает и поймет свое истинное состояние, тогда уже будет поздно. Именно поэтому Дух Святой по Божьей благодати, по великой Божьей милости, доброте, Он уже сейчас обличает мир о грехе, о праведности и о суде. И это очень блаженнейшая, самая лучшая, наверное, миссия Духа Святого, потому что Он говорит Евангелие, рассказывает Евангелие, эту благую весть о спасении, и Он являет Христа. Он производит эту евангельскую работу. И мы видим, что работа Духа Святого, она не заключается в чем-то абстрактном, в том, чтобы что-то просто вот почувствовать. Дух Святой коснулся меня, как иногда, может быть, мы говорим. Но истинная работа Духа Святого, она неразрывно связана с возвещением Евангелия, с превозношением Христа, то, что Христос будет в центре, на первом месте. Он Евангелие рассказывает очень христоцентрично. Следующая часть миссии Духа Святого описана дальше. Дальше Иисус говорит в 12 стихе: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете слышать. У меня много истины для вас. Я много могу с вами делиться, но вы уже устали, вы уже несколько глав слушаете эту мой рассказ, вы уже просто не в состоянии, но когда же придет Он, 13 стих, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Я сейчас не могу вам все рассказать, потому что вы не способны. У вас есть ограниченность определенная в силу вашей человеческой слабости, ваших грехов. Но когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И мы видим, что вот если первая часть миссии Духа Святого касалась вообще обличения всего мира, то вторая часть уже касается больше наставления учеников. И здесь хорошо отметить несколько моментов, вот в 13 стихе. Во-первых, Иисус обращается к 11 апостолам, поэтому в первую очередь это относится к ним. Но, конечно же, во вторую очередь это также таким же образом относится и к нам, и мы сейчас увидим, каким образом это немножко отличается. Второе. Дух Святой здесь назван Духом истины. Это важная характеристика Духа Святого. Это, опять же, не просто дух субъективных чувств, которые как-то должны руководить нами, но это дух объективной божественной истины, которые должны, в свою очередь, производить определенные чувства в нашей душе и определенные решения, влиять каким-то образом на нашу волю. На наши чувства, на нашу волю всецело. То есть это Дух истины. Следующее, еще мы видим, что Дух Святой, Он наставит, или еще можно перевести как поведет вас, будет путеводителем для вас, поведет вас на всякую истину. Или еще, опять же, вот эту всякую можно в других переводах переведено как полную истину. Он откроет вам всю полноту истины. И мы знаем, что Дух Святой открыл апостолам всю истину, и они эту истину всю полную передали в церкви. И мы сейчас эту полную истину имеем в виде записанного Божьего Слова, Библии, Священного Писания, Нового Завета. И это все работа Духа Святого. И также Он говорит, что будущее возвестит. И Он возвестил апостолам будущее о том, что будет в последнее время. Они точно так же это все записали, и это все как бы открыто нам. И еще один момент, Он не от себя будет говорить. Это значит, что Он не является какой-то автономной, независимой личностью, но Он в союзе с другими личностями Троицы, с Богом Отцом и с Богом Сыном, Он трудится вместе с ними. Он заботится о церкви, Он заботится о христианах. Таким образом, начав в душе неверующего человека работу, возвещая ему евангельскую истину, Дух Святой продолжает эту же работу, когда этот человек становится христианином. Прежде всего, Он наставляет в истине, мы видим здесь. Он делает это напрямую или косвенно, но, как я уже говорил, безусловно, с помощью Божьего Слова. Он никогда не может противоречить Божьему Слову Библии. Это очень важный момент, каким образом мы можем проверять от Духа Святого те или иные моменты или нет. Дух Святой, Он начал возвещать Евангелие еще, когда мы были неверующими, и Он продолжает нам его возвещать, потому что мы им и спасаемся, и этим же Евангелием мы живем. Дальше, когда мы спасаемся, когда мы слышим это Евангелие, Он дает нам духовное зрение и духовный слух для того, чтобы мы были способны принять его. И когда мы принимаем его и в покаянии приходим к Богу, то Дух Святой, Он производит в нас просто ошеломляющие действия. Он поселяется в нас. Это очень удивительно. И ну, лично для меня всегда было очень удивительно, особенно вот эти слова из Петра, что мы стали причастниками божеского естества, частью Божьей сущности. Это просто удивительная честь и удивительное чудо, которое происходит с христианами. Оно, может быть, ярким образом не выражается в жизни, не появляется нимб над головой, мы не начинаем светиться, но мы можем видеть по своей жизни, и окружающие люди могут видеть по нашей жизни, что в нас есть плоды Духа Святого. Мир, любовь, радость, благость, долготерпение, воздержание, кротость и еще там несколько. И это становится очевидным, что это не просто наша внешняя интеллигентность, христианизированность, но это действительно Дух Святой производит. И то, что человек в течение жизни, он не отпадает от Бога, он держится за Него и умирает просто с именем Христа на устах, это все говорит о том, что он действительно был возрожденным Духом Святым и запечатленным. И это удивительное чудо. И дальше, этой же печатью Духа Святого, Он подтверждает наше сыновство по отношению к Богу, что мы действительно Божьи дети. И Он освящает нас, оправдывает нас перед Богом, Он помогает нам в молитве, подкрепляет нас, вообще в жизни дает нам силу для жизни, для какого-то определенного служения, дает нам духовные дары, чтобы мы были способны служить Богу. И Он освобождает нас от греха, дает нам понимание Божьей истины, и Он также изменяет нас, делая похожими на Христа. Это все Дух Святой делает в жизни, в нашей жизни эту работу. Это очень удивительно. Мы приписываем эту работу Христу, мы приписываем эту работу Богу Отцу, и это правильно, они тоже это делают. Но непосредственным участником этой всей работы, непосредственным производителем всей этой работы в нашей душе является именно Дух Святой. Очень хорошо это ценить и благодарить Его за это, и просто радоваться, что Бог таким образом, Он не просто дал нам Писание и сказал, просто живите вот по Писанию, и все будет хорошо. И это действительно так. Но Он нам дал Духа Святого, который в нашем сердце, и Он взывает «Авва Отче», что значит «папочка», Он взывает к Отцу. Он просто производит это внутреннее изменение, которое с течением жизни становится все очевидным и более очевидным. Это большое чудо. И это все можно назвать, что Он наставляет нас в жизни. Он ведет нас, как путеводитель. Просто берет за руку и ведет по жизни. От самого нашего начала духовного рождения до нашей смерти. Дальше мы читаем 14 стих и 15. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». И здесь мы видим роль Духа Святого по отношению к другим личностям Троицы. В частности, Дух Святой, написано, Он прославит Христа. Он превознесет Его, поставит Его на первое место. Из этого мы можем узнать, что служение Духа Святого, оно очень христоцентрично. Не написано, что Он прославит Себя, что Он вознесет Себя, явит Себя, все будут поклоняться Духу Святому. Он Бог, и как Богу мы можем поклоняться и обращаться к Нему, но Он превознесет Христа как самую яркую, как самую центральную личность, как самую необходимую для нас. Это Его работа. Таким образом, Он являет Евангелие в жизни неверующего человека, говорит ему о Христе. Он наставляет христианина, преображая его в образ Христов. И этой всей работой Он прославляет Христа. Он возвещает Евангелие, призывает прийти ко Христу, открывает Христа. показывает его нам, как самую главную величественную личность. Это его работа. Итак, мы сегодня рассмотрели немного, это было очень немного. У меня есть толстенная книжка на 400 страниц только о Духе Святом. Мы рассмотрели некоторые истины о работе Духа Святого, о его личности, особенно коснулись его миссии или, можно сказать, его роли в современном мире, то, что касается в отношении христиан, в отношении мира и в отношении других личностей Троицы. Я немножко подытожу. По отношению ко всему миру задача Духа Святого состоит в обличении всех людей посредством провозглашения Евангелия, благовестия, которое вскрывает греховность человека, являет Божий стандарт праведности, провозглашает победу Христа над дьяволом и грехом и предлагает путь спасения посредством веры во Христа. По отношению к христианам Дух Святой занимается наставлением и открытием всей полноты божественной истины для того, чтобы научить, также обличить, исправить, наставить и утешить и дать сверхъестественные духовные силы для жизни. И по отношению к другим личностям Божественной Троицы Дух Святой всей своей работой занимается прославлением Иисуса Христа, выдвижением Его на первое место. Это происходит через любое действие Духа, так как эти действия всегда христоцентричны. Итак, Дух Святой занимается обличением мира, наставлением христиан и прославлением Христа. И что же из этого? Хорошо теперь поговорить, каким образом это может как-то влиять на нашу жизнь, на нашу практическую жизнь. Во-первых, если вы не являетесь христианином, возрожденным христианином, сыном Божьим, дитем Божьим, дочерью Божьей в библейском смысле этого слова, то вы должны знать, что Дух Святой трудится в вашей жизни. Бог вас не оставил. Может быть, Он только начал этот труд. Может быть, Он трудится уже годами в вашей жизни и стучится в ваше сердце посредством проповеди Евангелия, но вы должны знать, что Бог тем или иным образом хочет донести до вас истину Евангелия. Он хочет, чтобы вы осознали свое страшное греховное состояние, особенно в сравнении с Его безукоризненной чистотой. И Он также хочет вам показать себя в Иисусе Христе, чтобы Он, Иисус Христос, стал для вас высшей ценностью и стремлением всей вашей души и всей вашей жизни, чтобы вы поняли, что только Христос способен решить эту главнейшую проблему вашей жизни, вашей нечистоты и вашей отделенности от Бога. И Дух Святой будет стучать в ваше сердце до тех пор, пока вы не откликнетесь или окончательно не откажетесь. И я очень надеюсь, что Дух Святой просто по своей огромной доброте не остановится. Если же вы являетесь по Божьей безграничной милости, совершенно не по вашим заслугам, совершенно не по вашему какой-то способностям, если вы являетесь по безграничной Божьей любви христианином, спасенным ребенком Божьим, усыновленным Божьим ребенком, тогда вам следует помнить, что Дух Святой невидимым образом находится с вами и в вас. И в первом послании Петра я уже много раз повторял, написано, что мы стали сопричастниками божеского естества, частью Божьей сущности. И это очень драгоценно. И за это нужно быть очень благодарными Богу и очень сильно ценить это. И мы можем помнить точно так же, что мы не одни. Может быть, мы не видим в нашей жизни яркого проявления Божьих деяний, и, может быть, мы иногда молимся и говорим: «Господи, где Ты в моей жизни?» Но если мы со Христом, если Он ведет нас, если Он растит нас, если Он нам возвещает Свое Слово, если Он утешает нас, учит нас, ободряет нас, если Он нам дает вообще силы жить, то это уже действие Духа Святого, и мы можем быть на 100% уверены, что мы не оставлены. И поэтому, помни это все, нам стоит радоваться и благодарить Бога. Нам нужно ценить и любить Духа Святого. И нам очень важно стараться не огорчать Духа Святого, не угашать Его, то есть не подавлять Его, не оскорблять Его своими грехами, а ценить просто, что во мне Дух Святой. Это просто будет мерзко, если я сейчас буду сознательно грешить или даже несознательно. Я буду стараться отказываться от всех своих грехов для того, чтобы почтить Его. Он во мне, я Его люблю, Он ценность для меня. Это то, что должно производить понимание работы Духа Святого в нашей жизни. Напоследок я хочу прочитать один стих, поэзию, не библейский стих. он в определенной мере подытожит и как будет резюмировать всю проповедь. «Дух Святой, тобой как силой я стремился обладать. Сердце жаждало, просило, как подарок благодать. Но моленья были тщетны, я как прежде беден был. И тогда, как друг заветный, ты со мной заговорил. Я един с отцом и сыном, я твоей души творец. Кто же будет властелином, я или ты, земной гордец? Пробудись ты в раскаянье и смирясь молись опять, чтоб твой царь, придя в сиянье, мог тобою обладать». И в груди зажегся пламень. Пал я с трепетом дыша, и растаял в сердце камень, и молилась душа. Я всего себя всецело, дух предвечный отдаю. Будь царем души и тела, утверди в них власть свою. И дух вечный в те мгновенья светлый лик мне свой явил. И он снял венок мученья, радость в сердце мне вселил. И с тех пор он помогает мне, как друг, в беде земной, а в печали подкрепляет, как утешитель благой. Как учитель наставляет он на истину меня, как хранитель избавляет от греховного огня. Если враг мой наступает, он приходит в тот же миг, силой дух мой исполняет для побед его святых». Давайте встанем, будем молиться. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы безмерно благодарны Тебе за те истины, которые Ты нам сегодня открывал. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас во тьме, просто жить на этой земле, как-то существовать, но Ты открываешь нам истину, и что самое главное, Ты открываешь нам себя, свою личность, мы можем иметь отношения с Тобой. Господи, мы благодарим Тебя за то, что есть Дух Святой, и Он работает в наших жизнях, в наших сердцах. Обличает, наставляет, утешает. Господи, это очень удивительно. Ты работаешь в нас. Боже, мы часто этого не замечаем, прости, пожалуйста. Мы часто очень невнимательны к работе Духа Святого. Но Ты, Господи, работаешь. Ты, Господи, трудишься. Пожалуйста, помоги нам не пренебрегать. Помоги нам не относиться очень легко к этому. Помоги нам, пожалуйста, очень внимательно реагировать. Помоги нам не погашать, не угашать, не подавлять его своими какими-то заботами, своими какими-то грехами, своими похотями какими-то. Спасибо Тебе, что Ты однажды нам рассказал Евангелие. Эту благую весть о нашем истинном состоянии и о том, что Ты нам даешь во Христе, о том, что мы можем иметь, если мы, Господи, приходим к Тебе в сокрушении и в покаянии. Спасибо Тебе, что Ты нас не оставил такими полуусыновленными сиротами, но Ты, Господи, полноценно усыновил нас и дал нам Духа Святого. И Он с нами, и Он обличает нас, и Он растит нас, Он вдохновляет нас, утешает, ведет нас. Господи, помоги нам, пожалуйста, чаще это замечать, чаще замечать Духа Святого, Его работу, Его самого. Помоги нам ценить этим. И помоги нам, пожалуйста, чтобы это влияло на то, когда мы в тот или иной момент будем выбирать грех или послушание Тебе. Господи, спасибо Тебе, что Ты нам открывался сегодня. Спасибо Тебе, что Ты нам давал способность слушать. Спасибо Тебе, что Ты мне давал способность говорить. Пожалуйста, те истины, которые сегодня звучали, Господи, пожалуйста, пусть они прорастут в наших сердцах и дадут хорошие плоды. Пожалуйста, размягчи нашу каменистую твердую почву наших сердец, чтобы эти истины, они дали корни и дали плоды. Прославься, Господи, в нашей жизни. Пусть Дух Святой в нашей жизни прославляет Христа очень ярко. Благослови нас сейчас прославлять Тебя в пении, петь Тебе от чистого искреннего сердца, петь Тебе громко, петь Тебе славно. Молимся Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.